«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В понедельник президент Украины Петр Порошенко внес на ратификацию Верховную Раду законопроект об ассоциации Украины с Евросоюзом. На сайте Верховной Рады размещен документ под названием «Проект закона о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом». Параллельно в Брюсселе открылась сессия Европарламента, которая также должна ратифицировать этот же законопроект. Евросоюз и Украина. Навеки вместе. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашим гостем Виктором Ивановичем Мироненко, руководителем Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер, Владимир.
А на прямой связи у нас Елена Сервитас, корреспондент Международного французского радио. Елена, добрый вечер. Каковы настроения европейцев в канун ратификации договора с Украиной?
Добрый вечер, Владимир. Действительно, здесь тоже говорили сегодня об этом, о том событии, которое должно случиться завтра, 16 числа. Европейский парламент и синхронно вместе с этим Верховная Рада Украины должны ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Но происходит как бы некоторая такая странная вещь. Дело в том, что российские власти сегодня уже высказались по этому поводу. Например, премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил о том, что если имплементация соглашения начнется немедленно, то Россия, в свою очередь, закроет зону свободной торговли с Украиной. Или, например, если ЕС будет предоставлять какие-то льготы для Киева, то есть они тоже закрывают эту зону. При этом только что появилась информация, что президент Украины только что заявил, что как только договор будет ратифицирован синхронно в Брюсселе и в Киеве, его имплементация начнется незамедлительно. При этом власти Германии сегодня, кстати, отреагировали на то, что на прошлой неделе между Киевом, Москвой и Брюсселем было достигнуто соглашение, что отсрочка будет введена для соглашения свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Власти Германии говорят о том, что Украину не нужно там разрывать на части, и чтобы она была в том состоянии, когда она должна делать выбор между Брюсселем или Москвой. То есть интрига сохраняется, ну, по крайней мере, до завтра. Ну, как вы помните, украинский премьер-министр неоднократно говорил, что ратификацию соглашения никто не откладывает. Но и, как вы знаете, сегодня в Париже происходит достаточно большое международное событие. Здесь обсуждают не только тему Ирака и Исламского государства в связи с теми казнями, о которых вы все знаете, британского гуманитарного работника и американских журналистов. Но здесь сегодня три министра иностранных дел Германии, Франции и России подняли тему Украины, но, к сожалению, пока деталей мы не знаем, что конкретно они обсуждали.
Большое вам спасибо. Напомню, что это было прямое включение из Парижа. Елена Сервитас, корреспондент Международного французского радио. Большое спасибо, Елена. Слово Виктору Мироненко. Как вы считаете, не станет ли Украина обузой для Европейского Союза?
Нет, Владимир, я думаю, что она не станет обузой для Европейского Союза. Конечно, в Украине, я чувствую, есть такие настроения. Европейский Союз, конечно, это не социальная организация, не благотворительная. Это союз государств, которые имеют свои проблемы, да, свои реальные ресурсы. Но Украина обузой не станет, и я думаю, по самой главной причине. Наше представление об Украине, о ее реальном состоянии, ее экономике, страны, оно сознательно или несознательно несколько сгущены краски. Я приведу только один пример. Вот есть одна вещь, которую не наши экономисты, я уже не говорю об академике Глазьеве, который вел тут довольно долго, так сказать, объяснял, какие ужасы ждут Украину в будущем, и вообще какая это тяжелая на подъем страна, не его коллеги российские не учитывают одной простой вещи. В Украине две экономики. Одна экономика там металла, газа, я не знаю, чего-то еще, там ракет, самолетов, двигателей для вертолетов, она маленькая, а другая экономика в Украине сформировалась с 1994 года благодаря там определенным решениям, так сказать, огромный мелкотоварный сектор, мелкотоварного производства, который никак не учитывается ни во внутреннем валовом продукте, ни в цифрах, никак. То есть я думаю, что все-таки задача приближения Украины к европейским стандартам, адаптации к порядкам Европейского Союза, это очень сложная задача, упрощать ее не нужно, но она вполне по силам Украины и не потребует от Евросоюза таких больших затрат, даже таких, как, например, на поддержку Греции во время финансового кризиса.
Давайте дадим слово Геворгу Тергабриеляну, по итогу директору Фонда Евразийского сотрудничества. У нас, например, связи с Киева. Добрый вечер, Геворг.
Здравствуйте.
Как по-вашему, ратифицирует ли Европарламент соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом?
Я думаю, что ратифицирует, как договорено.
Да. Они правильно понимают, что не будет отложено вступление в силу на год? Или все-таки этот вопрос дискуссионный?
Вы знаете, я не знаю, но мне так казалось, что они ратифицируют, и в то же время будет отложена реализация проекта.
То есть не все его, что ли, вступят статьи в действие, или он в целом будет заморожен? Зачем тогда завтра подписывать?
Ну, вы знаете, в принципе, в ситуациях таких масштабных проектов это довольно частая практика, когда политическое решение принимается, а реализация начинает осуществляться, учитывая все обстоятельства, с определенной скоростью, медленной, там, быстрой, учитывая интересы России, скажем, в данном случае, некоторые таможенные там товары, может быть, начнут там тарифы действовать новые, а по некоторым группам, а по другим не будут действовать и так далее. Мне так представляется.
А как вы считаете, вообще больше ли плюсов на сегодняшний момент для Украины от вступления в Евросоюз?
От вступления, вы сказали?
Да, от вступления, то есть от этого договора, да.
Да, ну нет, ну Украину пока никто не приглашает вступать в Евросоюз. Вот, ассоциативное соглашение Восточного партнерства – это намного более такая предварительная ступень, даже если предположить, что через несколько лет Украина вступит. То есть, скажем, в это же время, в прошлом году, они вообще друг с другом не ассоциировались. Это ассоциативное соглашение и вступление. После всех событий, которые произошли, уже ряд европейских лидеров сказал, что они рассматривают Украину как кандидата такого теоретического, да, что в дальнейшем Украина станет членом Европейского Союза. Но, в принципе, это два совершенно разных соглашения. Ассоциативное соглашение – это такое же, которое Евросоюз развивает с Молдовой, с Грузией. И ни в одном из этих случаев пока нет какого-либо официального политического решения о вступлении в членство, так сказать, Евросоюза.
Вопрос, Виктор Миронин, как по-вашему, почему режим Януковича пошел на такой скандальный срыв вот этих договоренностей об ассоциации, что вызвало Майдан?
Ну, это уже ни для кого секрет, Владимир, под давлением Москвы. Несколько дней тому назад кто-то из близких людей к Януковичу рассказывал о том, что когда Виктор Федорович вернулся 19 ноября после переговоров в Москве, то он собрал узкий круг и в этом узком кругу заявил о том, что вот Москва, Путин, Владимир Владимирович поставили такое условие, что либо вы отказываетесь сейчас от этого ассоциативного соглашения, либо мы у вас заберем Крым и, значит, там юг весь Украины. Ну, буквально дословно, я как получил, так и говорю. То есть человек свидетельствует об этом. Давление было, конечно, на Януковича, о том, чтобы он отказался, потому что Янукович явно не хотел этого делать. Янукович хотел дождаться 2015 года, посмотреть перед очередными выборами президентскими, куда повернется общественное настроение в Украине, и занять ту позицию, которая позволила бы ему переизбраться на второй срок. Поэтому я думаю, что давление с нашей стороны было очень сильным, и, видимо, аргументы были настолько весомые, что он вынужден был сделать этот шаг, а он послужил детонатором довольно давнего недовольствия экономической политикой, прежде всего налоговой, его администрации.
У нас на связи Витаутас Ландсбергис, бывший народный... Да, сейчас мы восстановим с ним связь. Давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя. Добрый вечер. Слушаем вас. Давайте перезвоните. Тогда я задам вопрос Георгу Таргабриеляну. Как по-вашему, вот, судя по опыту постсоветского пространства, помогает ли вот ассоциация с Евросоюзом экономикам постсоветских государств?
Еще неизвестно, потому что ни с одним из государств не было полноценной вот этой ассоциации, которая бы начала бы уже работать. Это только процесс, который начинается. Но вы понимаете, речь идет о масштабном сценарии, который, казалось бы, всем постсоветским государствам, во всяком случае европейской части, включая Южный Кавказ, по которому Россия вместе с ними двигалась, ну, не считая, скажем, Беларуси, да, двигалась в течение многих лет, что идет процесс сближения стандартов, ценностей с Европейским Союзом, с Западом вообще в целом. Поэтому независимо от того, какой степени польза будет конкретная в экономическом выражении и насколько быстро эта польза будет, главное тут было это политическое движение, которое осуществлялось и которое Россия довольно резко остановила. То есть какие-то тенденции были видны, что Россия собирается это предпринять. И внутриполитические, и внутри России происходящие процессы, и внешнеполитические. Но то, что Россия это однозначно воспринимает как довольно-таки враждебный шаг, и как сугубо в геополитической плоскости, нежели в плоскости приведения стандартов на одинаковый уровень и развития вот этого общего экономического, культурного, социального пространства. Это было довольно большой новостью, да, и вот это как бы довольно сильно поколебало все евразийское пространство, можно сказать. Так что неважно, сколько это пользы даст в экономическом выражении, тут важно то, что некоторые страны из-за политики России пойдут по этому пути, а другие нет, и посмотрим, что получится в итоге, через год, два, три, четыре.
Спасибо. Напомню, что у нас сейчас на прямой связи телефонный Витаутас Ландсбергис, народный депутат СССР от Литовской ССР и бывший депутат Европарламента. Витаутас, скажите, пожалуйста, насколько полезен для бывших стран Восточной Европы, бывших постсоветских государств, опыт сотрудничества с Евросоюзом?
Польза огромная. Об этом нет спор. И понятно, почему страны, особенно Восточной Европы, не состоящие в Евросоюзе или еще не связанные договором ассоциации, стремятся к этому. Они стремятся к лучшей жизни, они стремятся быть на стороне объединенных демократий, что и представляет собой Евросоюз.
А каков опыт Литвы в этом отношении?
Наш опыт позитивный, положительный, полезный опыт. У нас были проблемы, связанные с энергетикой, с тем, что мы должны были закрыть так называемый Чернобыльский реактор и перестраивать свою энергетику. И перестраиваем согласно новой политике уже несколько лет принято Евросоюзом, происходит диверсификация источников, происходит установление связи и передачи с другими странами Евросоюза, чтобы не быть заложниками одного не очень дружелюбного источника. И это мы можем делать только с помощью Евросоюза, потому что это политика Евросоюза, а не просто вот Литва придумала.
Спасибо, Витаутас. Оставайтесь с нами на связи. Сейчас передаем слово вашему бывшему коллеге по съезду народных депутатов СССР, нашему гостю Виктору Мироненко. Как вы считаете, вот в энергетическом смысле Украина станет ли более самостоятельной с заключением этой ассоциации?
Ну, это довольно узкая проблема, я не являюсь в ней специалистом. Я думаю, что она уже становится более самостоятельной. Украина в силу действий со стороны Российской Федерации вынуждена сейчас диверсифицировать источники энергоресурсов. И она ищет такие источники. Во-первых, она ищет эти источники в Европе, где возникли два хаба. Впервые возник рынок газа. И на этих рынках природный газ, к удивлению, оказался дешевле, чем тот газ, который получался из России. Насколько я знаю, Украина очень интенсивно ищет сейчас на юге и в Турции, так сказать, и в Азии какие-то другие дополнительные источники энергетики. У Украины довольно мощная, вот говорил господин Ландсбергис, вспомнил о чернобыльских реакторах, да, они, видимо, несовершенны, но все-таки атомная энергетика в Украине довольно мощная. Поэтому это путь очень нелегкий и очень долгий, освобождение от монопольной зависимости, от критической зависимости Украины от поставки энергоресурсов. с Россией, но я думаю, что ничего невыполнимого здесь нет. Просто на самом деле эти 20 лет не было условий, то есть не складывались такие условия, которые бы много говорили об энергосбережении в Украине, о диверсификации источников энергии, но почти ничего не делалось. И вот вы задавали вопрос, и господин Ласберг отвечал на него, о том, а в чем смысл, да, вот экономические какие-то преимущества, сближение с Европейским Союзом и вступление в Европейский Союз в конечном конце концов. Я хочу сказать, что у Украины совершенно особая ситуация в этом смысле. У нее просто нет другого пути. Потому что у России, например, можно откладывать решение модернизации своей экономики, да, на какое-то время, пока высока цена на нефть и газ, и пока они есть, эти месторождения. А у Украины единственный источник модернизации, да, единственный ее потенциал – это люди. А люди должны получить соответствующие условия для того, чтобы этот потенциал реализовался. Поэтому тут дело не только в конкретных каких-то цифрах, да. Вот я уже говорил о том, что мы, во-первых, очень плохо знаем Украину. Наши экономисты, в том числе и те, которые пугают перспективами ухода Украины в Европейский Союз, к сожалению, на мой взгляд, я не экономист, но даже как историк я вижу, что они не видят половины украинской экономики, которая находится в тени и никак не фиксируется статистикой. Украина объективно поставлена в такие условия, в отличие от России. Это, думаю, скорее даже тут Российская Федерация своей политикой и плохим знанием Украины стимулирует Украину к поиску каких-то других путей. То есть в этом не было бы критической нужды. И, кстати, вот последние договоренности, о которых сегодня уже шла речь в Брюсселе, о том, что все-таки находят какие-то варианты немножко смягчить настороженность России. Да? Значит, нашли решение, в котором одна часть соглашения о зоне свободной торговли в отношении Украины будет действовать, украинские товары будут в Европу поступать беспошлино, как и предусмотрено соглашением, а европейские товары в связи с озабоченностью России, они все-таки пока что будут поступать так же, как и поступали до этого. То есть всегда можно найти какие-то варианты. Но в данном случае все участники этого процесса должны быть готовы, ну, во-первых, знать друг друга, а во-вторых, готовы искать приемлемое решение. Для меня бесспорно, что в Украине пока никакого альтернативного пути, кроме пути ассоциативного соглашения, а в дальнейшем и поиска членства в Европейском Союзе нет. Ни в экономическом, ни в политическом смысле, ни в смысле безопасности.
Вопрос Георгу Тергабриеляну, нашему собеседнику из Киева. Как по-вашему, Георг, совершил ли Украина ошибку, равняясь все эти годы на союз независимых государств, на СНГ, а не повторяя опыт Польши, который сразу стал равняться на Евросоюз?
Извините, Владимир, тут может быть какая-то путаница, но я, честно говоря, сижу сейчас в городе Ереван, столице Армении, и в Киеве бываю только как гость.
Давайте, да, мы вас и слышим прекрасно, будет еще лучше. Да. Да, как это выглядит из Еревана?
Киева, я поэтому хочу поправить, что я не из Киева.
Да, Георг, вам слово.
Так, извините, а вопрос, если
вопрос
можно...
Совершала ли Украина ошибку, равняясь на СНГ, а не на Евросоюз, как это сделала Польша?
Ага, ошибки с СНГ не было никогда ни у одной страны. СНГ было вынужденной посадкой... организации для, как ее называли тогда очень часто, для такого цивилизованного развода. И, к сожалению, СНГ никогда не стала той организацией, которая бы стала бы интегративной на постсоветском пространстве. Она действительно оставалась организацией таких уже людей или там стран, которые разведены, просто им иногда все же кое-что регулировать вместе и так далее. Поэтому Россия, в конце концов, Путин и начали выдвигать другого типа альтернативы, да, и там таможенный союз, Евразийский союз, ОДКБ и так далее. Так что тут ошибки никакой быть не могло. Потом СНГ не было эксклюзивной организацией, в отличие от, скажем, ассоциативного соглашения или Евразийского союза, который сейчас Россия создает, где вопрос возникает, и помните, Евросоюз ставил этот вопрос и перед Украиной, и перед Арменией, и перед всеми странами Восточного партнерства. Или вы там, или вы там. Потому что речь идет о тарифах и так далее. И именно поэтому сейчас Россия, Украина и Евросоюз договариваются, что некоторые там товары не будут в режиме свободной торговли циркулировать до определенного времени, пока не найдется способ преодолеть эти проблемы. А СНГ не был такой организацией, не является такой организацией. Это инклюзивная организация, то есть она никак не мешает, чтобы страна участвовала также и в ряде других соглашений. Потом Евросоюз никогда еще ни одну страну бывшего Советского Союза, если не считать прибалтийские страны, не приглашал на сближение больше, чем ассоциативное соглашение. Официально такого приглашения не было. Долгие годы Евросоюз сам расширялся внутри европейского пространства, среднеевропейского, да, включал там все эти страны, Польшу, Болгарию, прибалтийские страны и так далее. Но вкратце, очень часто приводятся примеры, и господин Сикорский, министр иностранных дел Польши, приводил, и многие другие, о том, что экономические показатели Польши и Украины в 92-м, скажем, году, в год распада Советского Союза, были почти одинаковыми. А сейчас Польша в несколько раз, если не в несколько десятков раз, превосходит по своим экономическим показателям Украину. Таким образом, сближение с Евросоюзом и вход в членство, так сказать, поступление в члены Евросоюза дает огромные возможности, огромные преимущества. И мы, например, в Армении это видим даже вот в рамках общения с Литвой, которые часто эксперты приезжают, рассказывают, как там и что там происходит, какие реформы происходят. Это просто невозможно себе вообразить в бывшем советском пространстве такого уровня системный реформистский подход, который осуществляется, если страна является членом Европейского Союза.
Да, раз заговорили про Литву, давайте передадим слово Витаутасу Ландсбергису. Как, по-вашему, Витаутас, доказала ли Россия, что она ненадежный партнер вот в рамках последних событий, последнего месяца и санкций, которые наложили на нее, и того эмбарго, которое наложила она на продукты из Европы?
Там дела еще хуже, чем надежное или ненадежное партнерство. Россия фактически порвала даже с Организацией Объединенных Наций, потому что нарушила все хартии, все конвенции. Это вообще даже говорит ни о чем. Но когда говорится о Украине, то не надо брать слишком узко только экономическую сторону, вот как это полезно и будет полезно. Конечно, это будет полезно, но не только по экономике. Это вопрос выбора между пространством свободы, демократии и пространством несвободы, диктатуры, при этом навязанных политических пут на соседа. Сейчас Украина следует своему вольноизбранному курсу, который уже обмытый кровью патриотов, а конца кровопролития еще не видно. При этом курс Украины предельно ясен. Подальше от Московской Орды, да поближе к демократической Европе, а там и Евросоюз. И тут мельчать на отдельные вопросы, как там с транспортом, как там с экономиком, можно, но не очень плодотворно. Надо смотреть так крупно. И Украина выбирает крупно и защищает свое право быть там, где она хочет.
Спасибо, Витаутас, оставайтесь на связи. Слово Виктору Мироненко. Как по-вашему, вот, потеряла ли Россия свой авторитет в рамках тех конфликтов, которые она и спровоцировала, и сама создала в последнее время?
Ну, Россия нанесла, конечно, себе колоссальный ущерб. Имиджевый ущерб, на мой взгляд, так сказать, и создала для себя сложности, которые будет очень трудно преодолеть, вот в том числе с Крымом. Тут кто-то в шутку, полушутя, полусерьезно высказался о том, что Кремль приобрели, но Украину потеряли. То есть я боюсь, что вот то, что произошло с Крымом, это станет тем, чем, например, вот мы сейчас говорим с нашими друзьями из Армении, тем, чем стал Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном. То есть, чем демократичнее будут становиться правительства в Украине и в России, тем сложнее им будет решить эту проблему каким-то образом, потому что общественное мнение в двух странах будет все время настроено абсолютно в противоположные стороны. Что касается России, это очень жаль. Для меня это огромное разочарование. Я 10 лет занимался, тема главная моих исследований – это российское влияние, политическое влияние в Украине. Россия, начиная с 1991 года, при всех администрациях, к сожалению, Ельцина и затем первой Путина и Медведева, последовательно утрачивала свое политическое влияние. Она практически не использовала мягкую силу. Она не использовала, у нее, у России тоже есть привлекательные для украинцев стороны, которые можно было предъявить, но этого не делалось. Украина давила, Россия давила авторитетом, давила своими ресурсами, давила своей мощью и тем самым как бы вот постепенно потеряла это влияние. То есть сейчас... Ну, за исключением вот региона, там, условно говоря, Луганска-Донецка, где все это происходит, ну и частично юга, там, Николаева, Херсона, немножко Одессы и Крыма, все-таки в основной Украине, скажем так, континентальной Украине, да, влияние России минимально. Минимальное, на сознание людей, на политическую элиту. Это очень сложная история, почему так случилось, и очень-очень как бы неприятная для обеих стран, и для России, и для Украины. Это факт. Я думаю, что Виталий Сласбердзис прав, когда говорит о том, что выбор ведь украинцев, он основывается не только на чистой экономике, а часто не на чистой экономике, а на каких-то желаниях, на каких-то представлениях о своем будущем, о том, как они хотят жить. Поэтому да, увы, Россия в Украине влияние утрачивала и потеряла. Наверное, поэтому и вынуждены мы. Не мы, вернее, администрация, прибегать вот к таким не очень, скажем, популярным мерам, которые уже начинают наносить ущерб не только имиджу Украины, России в Украине, а и международному авторитету страны.
Вопрос Георгу Таргабрельяну. Как, по-вашему, грешат ли российские политтехнологи вот эти имперскими замашками, рецидивами при общении с бывшими советскими республиками? И то, что часто спекулируют они на территориальных проблемах, чтобы проводить политику, разделяя властвуй. Вам слово, Георг.
Ну, тут два вопроса. Первый, довольно известный пример господина Киселева, который в Армении произвел фурор, сказав, что здесь плохо владеют русским языком. Дмитрия Киселева, да, понятно, да, я говорю. Да, ну... Так, меня это мало удивляет, потому что он неоднократно пригрозил там прекратить ядерную или термоядерную пыль США. Поэтому, так сказать, тут вопрос в том, что, я не знаю, там 90% мейнстрим телевизионных медиа и, наверное, газет тоже, да, и интернета тоже в России за этот год превратились в нечто совершенно иное. Поэтому вот такого рода, так сказать, имперские высказывания, они только просто часть новой идеологии, которую российская официальная государственная пропаганда, спонсируемая государством, развивается. То есть, если господа Дугин и Кургинян являются советниками на сегодняшний день, официальными или неофициальными, господину Путину, если их идеологии являются движущей силой, да, до определенной степени для российской политики, то, естественно, это будет имперское. Тут уже и говорить не о чем. Я недавно, кстати, шел по улице в Ереване и вижу, что написано большое такое вот такое, даже не объявление, а ну вот что на дверях бывает офисов, да, такое «Социалистическая партия Армении», а внизу маленькими буквами «Суть времени». То есть это фактически
филиал,
да, партии господина Кургиняна, я так понимаю. Теперь меня вот интересует следующий вопрос, что Россия очень часто обвиняет США, да, во вмешательстве в чужие дела, в том, что, скажем, она в своем этом мягком подбрюшье там всегда вмешивается во все эти дела, там Панама, там то все, и там доктрина Монро, да, и все такое. Но вот меня интересует, если США хотят что-то сделать в Панаме, там, поменять политику в Панаме. Неужели можно предположить, что в Панаме откроется маленький филиал Ку-клукс-клана? Вы понимаете, то есть это какая-то маленькая, незначительная, очень радикальная, да, партия с довольно экстремистскими, радикальными взглядами, и она уже имеет свой филиал в Армении. Я бы мог понять, если бы это российская официальная политика там происходила в Армении в той или иной форме. Но когда через вот такие партии происходит, это для меня явное нарушение даже принципов суверенитета. Да, с одной стороны, свобода там, выражения, организации и все такое. Но с другой стороны, вот предположить себе наличие, да, таких маленьких радикальных экстремистских партий в другой стране, чтобы, скажем, тебе это позволило США или какая-нибудь другая страна, которая проводит более или менее доминирующую политику, да, в своем регионе, очень трудно себе предположить. Поэтому мы сейчас все живем в ожидании, ждем того, что произойдет 10 октября, то ли Армению наконец примут в Евразийский союз, или какой-то путь предложат официальный, потому что дело же было отложено, в июне не получилось ничего. Казахстан и Беларусь не совсем согласны. То ли опять не примут. Так что все в таком висячем состоянии. Потом, если примут, будет ли это сопровождаться, кроме экономических каких-то событий, также давлением, чтобы там поменять языковую политику и так далее, и тому подобное. Все это совершенно неизвестно. Странно, во всяком случае, что, например, недавно было принято решение, казалось бы, очень полезное, очень хорошее, открыть филиал МГУ в Армении. Но судя по информации, которая сейчас налична, которой я обладаю, Армения взялась сама субсидировать открытие филиала МГУ. Вот это мне совершенно непонятно. Что касается, вкратце я также скажу, вы сказали про конфликты. Значит, постоянно циркулирует идея, что Россия сейчас может, после того, как она взбаламутила Украину, да, сейчас вопрос молдовских выборов стоит, там вопрос Приднестровья возникает, что в этом контексте она может что-то предпринять, то ли в Казахстане, то ли в Южном Кавказе, будь то Грузия, будь то армяно-азербайджанский конфликт. Все эти, так сказать, концепты, да, сценарии, все эти конспирологические даже теории, они все время циркулируют. В то же время нельзя отрицать, что также циркулирует идея, что США может что-нибудь предпринять на Южном Кавказе, чтобы вызвать Россию на ответ и еще больше получить возможность давления международного на Россию. Да? Но я надеюсь, что и в Украине установившееся прекращение огня, хотя и не такое уж стабильное, но не вновь не станет тем ужасом, как это было где-то месяц назад, да, в августе, и что новые такие вот ситуации, когда люди друг друга убивают, когда провокации кончаются сотнями, тысячами жертв, сотнями тысяч беженцев, что ни одна из сторон не будет идти по этому пути, потому что тогда можно просто все разрушить, все постсоветское пространство. И хаос, он никакая часть страны, никакая часть ни одной страны не останется вне этого хаоса. Поэтому надо надеяться, что такие провокации не будут происходить. Вот в июле была очень большая провокация на армяно-азербайджанской линии противостояния. И можно сказать, что после встречи Путина с президентами Саркисяном и Алиевым она как-то заглохла, эта провокация, остановилась. И будем надеяться, что не будет такого вот нового взрыва.
Спасибо, Георг. Вопрос Витаутас Ланбергесу. Как по-вашему, Витаутас, убедительно ли в наши дни звучат в риторике Кремля вот эти имперские нотки? Или он уже утратил возможность, Кремль, быть жандармом Европы, как прежде?
Эти имперские ноты нельзя оставлять без внимания, потому что если в руководстве есть люди, которые размышляют вслух, то ли притворяясь, какие они агрессивные, но, может быть, не притворяясь, угрожая соседям всякими ужасами и войнами, и нападениями, и так далее, и требованиями. Снова объявляют требования к балтийским странам, ну, чтобы иметь причиндальство такое. Это плохо. Это плохо, и поскольку Россия уже в случае с Украиной порвала свои международные обязательства и не нарушать мира, не нападать, не быть агрессором, нет никаких ограничений сейчас для России. Только одно ограничение, если это очень дорогостоящее, или это может привести к войне, которой России тоже надо бояться, а не так только, что она запугивает Запад. Вот мы даже местные там термоядерные можем применить, или что-то такое, ограниченные термоядерные. Это вообще безумство. Но кое-кто подумывает, что или доля безумия гуляет по Кремлю, или руководство просто играет на руку Китаю, отталкивая Россию от Запада. А куда? Туда?
Вопрос Виктору Мироненко. Как по-вашему, какие ограничения сейчас существуют вот в арсенале средств, которые может применить Кремль? Вот Витаутас считает, это или нехватка денег, или угроза термоядерной войны.
Ну, я надеюсь все-таки, что российские аналитики, те, которые работают с президентами, работают с правительством, они считают все угрозы. Наиболее эффективными и действенными оказались экономические санкции, как бы ни хорохорились, так сказать, наши представители, как бы мы ни делали вид, что мы можем пережить все, что угодно, но на самом деле это все уже сейчас начинает довольно болезненно задевать, если не прямо экономически, то чисто психологически. Я как гражданин России, мне не очень нравится, если за меня, например, депутат какой-то в Государственной Думе начинает решать, какую одежду мне носить, у кого ее покупать, где покупать продукты и так далее, и так далее. То есть вот эта изоляция экономическая, как бы мы ни делали вид, что нас это не затрагивает, это затрагивает вот серьезно последние санкции. То есть экономическое давление, конечно, заставляет переоценивать, переосмысливать какие-то действия. Разумеется, я думаю, что влияние сдерживающее на горячие головы там в нашем руководстве, если хотите, на партию войны в российском политикуме, конечно, оказало и решимость Запада оказывать и военную поддержку, помощь оружием, так сказать, помощь советами, технологиями, так сказать, и так далее. Поэтому я полагаю, что все-таки вот я не люблю слово «Запад». Оно, по-моему, потеряло смысл какой-то совсем. Его используют как-то.
Да, в отношении Японии тоже.
Да, в отношении Японии тоже Запад. То есть просто вот страны, демократические страны мира, так сказать, они использовали все мыслимые, на мой взгляд, возможности для того, чтобы предотвратить наихудшее развитие вот этой начавшейся российско-украинской войны. И думаю, что они поступали правильно. И я думаю, что все-таки эффект они произвели. Потому что все-таки заключено перемирие какое-то, прекращен огонь. Вот. Я не хочу говорить, что это только воля Запада. Значит, со стороны России тоже должна была быть определенная политическая воля для того, чтобы пойти на эти шаги, а не продолжать реализацию этого абсолютно абсурдного сценария некой новой страны Новороссии. Но, с другой стороны, мы видим, что все-таки прекращен огонь. Потом вот это брюссельское соглашение о том, что Россия все-таки согласна уже не вот прямо так, да, тупо как бы давить, да, а согласна рассматривать какие-то варианты, как можно адаптировать ситуацию Украины с ее ассоциативным соглашением, заключенным с Евросоюзом, и не разрывать экономические связи. То есть я думаю, что все-таки определенное влияние, все эти шаги и все эти действия, продуманные, системные, они оказывают на российское руководство, и мне кажется, что это влияние позитивное.
Давайте Георгу дадим слово. Как вы считаете, вот насколько далеко могут зайти такие локальные конфликты в военном отношении, когда звучат угрозы с обеих сторон насытить регион оружием?
Ну, понимаете, тут же уже он не локальный. То есть вот это даже если на уровне санкций, но столько раз мы уже слышали, что Россия под руководством Путина потеряла свою позицию в международной системе, и это очень трудно восстановимо. это не локальная ситуация. Конечно, очень опасно, очень плохо, когда реальная война происходит, но ведь все эти теории о следующей мировой или крупномасштабной там войне, даже если не смертоносными средствами, через санкции и так далее, через изоляцию, через автаркию, это же все так просто не списать из-за того, что несколько недель якобы держится прекращение огня. То есть все то, что происходило там, я не знаю, с февраля по август, за 2-3 недели не исчезает. И очень будет хорошо, если произойдет деэскалация. И деэскалация произойдет только в том случае, если по всем фронтам будет происходить деэскалация, да? Если сейчас где-нибудь будет какая-нибудь эскалация, первое, что происходит, и народы, и журналисты, и аналитики, и государственные деятели смотрят, чья там роль была. России, США, если я говорю о постсоветском, в первую очередь, пространстве, да? Кто там это все начал делать? Поэтому это все друг с другом взаимосвязано. Сейчас надо в целом деэскалировать всю международную ситуацию, плюс еще учитывая существующие проблемы там с исламским халифатом и так далее, то есть разворачивать обратно огромную махину, которая была фактически сдвинута с места архитектуры политической после Второй мировой войны сложившейся, да, принципов Организации Объединенных Наций. Как эту махину вернуть обратно? Очень трудно себе представить. Только через, может быть, смену политических элит. Вот сейчас в Евросоюзе сменяется политическая элита. И, может быть, новая элита будет поступать по-новому. Но Россия создала огромную проблему для международного сообщества. Где-то это даже освежает. Международному сообществу надо задуматься. И демократическим странам надо задуматься, что было не так в их политике, что они не то делали. Но если они не задумаются, и если Россия хоть капельку продолжит, а у России я пока что не вижу никаких причин, чтобы отказаться от принципов своей новой политики, то война может дойти уже до порога Европейского Союза. И тогда, понимаете, вот учитывая то заявление, которое недавно НАТО приняло в Уэльсе, конфликт может быть и далеко за рамки каких-либо региональных, локальных ограничений.
Спасибо, Георг. Вопрос Витаутас Ландсбергису. Как по-вашему, Витаутас, подтвердило ли поведение России вот необходимость и актуальность существования блока НАТО? Потому что раньше в Кремле говорили, что он уже устарел и никому не нужен, и это рецидив прошлого. А вот, тем не менее, и Грузия, и Украина, которые не успели вступить в НАТО, стали объектами агрессии.
Ну, не только это. Конечно, и их вступлению чинимы препятствия были в интересах России, проводились в самой России, чтобы оставлять эти соседние страны беззащитными. И потом уже по решению сверху ударить или захватывать, или дробить на куски. Но в целом я помню эти времена, когда провозглашалось, что вот Варшавский пакт ликвидирован, надо ликвидировать и НАТО, а Россия даст гарантию всем соседям, что она никогда на них не нападет. Вот мы видим, что чего стоили бы такие гарантии, или когда-то, когда они давались, скажем, той же Украине, они ничего не стоят для российского теперешнего руководства. Значит, было очень дальновидным никак не ослаблять, ну, может быть, немножко ослабляли, но никак не ликвидировать НАТО, а просто держать это средство защиты демократии наготове. И сейчас только это и спасает положение. Мы можем себе представить, как беспомощно выглядела бы не только Украина, но бы вся Европа, если бы не было НАТО.
Да, это уже вопрос Виктора Мироненко. Как, по-вашему, подтвердило ли время вот все-таки живучесть таких структур, как блоки военные?
Владимир, на этот ваш вопрос очень трудно ответить. Я понимаю Виталстаса с точки зрения прибалтийской и литовской, он, наверное, безусловно прав, но все-таки давайте не будем забывать, что это не статичная ситуация. Ситуация там на конец перестройки, да, еще существование Советского Союза, все те договоренности, которые тогда возникали, да, о взаимном распуске блоков, о выводе войск, о новых условиях, о выводе войск, во-первых, это были переговоры с Советским Союзом еще, а не с Российской Федерацией. Во-вторых, все-таки как бы я согласен с Виталусом Латбридским, что сейчас НАТО сыграло исключительно позитивную роль. Она сыграла роль сдерживающего фактора для партии войны российской, которая готова была зайти значительно дальше вот в этой эскалации напряженности и даже эскалации войны. Поэтому в данном случае я совершенно согласен, что роль НАТО оказалась к месту. Она сыграла свою роль сдерживающего фактора. И, видимо, сейчас все-таки большинство европейских стран, европейских политиков и европейцев, невольно, Российская Федерация помогла НАТО обрести второе дыхание. Если у кого-то было ощущение того, что НАТО это действительно рудимент с прошлого холодной войны, то теперь они смотрят на эту организацию несколько иначе, как на некий гарант своей безопасности и важный аргумент. Но давайте все-таки будем иметь в виду, что ситуация была динамичной. А нельзя сбрасывать со счетов и того, что все-таки была договоренность о том, что НАТО не будет продвигаться к границам России, и что все-таки западноевропейские страны, создав такое мощное, могучее объединение, как Европейский Союз, кстати, мне оно чем-то напоминает Советский Союз не по форме, так сказать, а по мощи и по объединению, эта ситуация как бы поменялась, да, вот мощный был Советский Союз единый и раздробленная такая Европа, да, теперь Европа более соединенная, а это пространство представляется более раздробленным. Поэтому все-таки все на одну голову не надо сбрасывать. Я ни в коем случае не одобряю, не поддерживаю действия российского руководства. Я согласен с тем, что в этих условиях конкретных НАТО оказалось нужным инструментом и сыграло позитивную роль. Но все-таки НАТО не надо снимать себе ответственности и Европейского Союза, и западноевропейских политиков в том, что нужно было обращаться несколько аккуратнее, осторожнее и с тревогами и озабоченностями России. Потому что все-таки Украина, Белоруссия и так далее, все это очень сложная проблема, и нередко я сталкивался с тем, что при добрых даже намерениях и желаниях поддержать демократизацию, модернизацию, наши западные коллеги не всегда достаточно хорошо себе представляют, почему русские так реагируют, да, на какие-то вещи, связанные с Украиной, там, с Белоруссией или с Арменией, или с каким-то, значит, вот ближним своим окружением. Поэтому это очень сложный вопрос, на него не так просто ответить, его действительно нужно представлять в динамике. Но на вопрос ваш я отвечаю прямо, да, что НАТО сейчас демонстрирует свою нужность, оно сыграло позитивную роль, и в этом, по-моему, мы очень сильно помогли НАТО. НАТО в большом долгу перед нашими стратегами, так сказать, российскими, по-моему.
Давайте Георгу зададим этот же вопрос. Как по-вашему, присутствие российских баз в любом регионе, в вашем или там вот как в Крыму это было, это гарант какой-то стабильности или, как выясняется, источник потенциальной угрозы?
Ну, вы знаете, конкретно в случае Армении, конечно, российские базы – это выгодная для России ситуация и вынужденная посадка для Армении, которая действительно обеспечивает до определенной степени безопасность, потому что, учитывая неразрешенный карабахский конфликт и тот факт, что Турция является союзником, да, братьями, сестрами с Азербайджаном, базы же охраняют внешнюю границу, то есть границу Армении с Турцией, границу бывшего Советского Союза. И в этом плане они, конечно, очень важное дополнение к архитектуре безопасности Армении, и это все понимают, и НАТО тоже понимает, и никто не претендует сейчас на то, чтобы поменять эту ситуацию. Другое дело, если эти базы или их присутствие будет применяться для, так сказать, лишения Армении суверенитета, для русификации, для лишения Армении права маневрирования, развития отношений, добрососедских, да, партнерских отношений с Европой, с США и так далее. Вот если это станет, так сказать, рычагом для того, чтобы превратить Армению в какую-нибудь провинцию России, тогда, конечно, будет негативная реакция с очень многих сторон, и в частности от армянской публики тоже. Но я еще хотел бы очень кратко сказать о том, что когда Армения находится между так демократическими странами Запада, мир России. И когда мы смотрим отсюда на ситуацию, мы видим следующее, очень коротко, что Россия и западные демократические страны, как Европа, так и США, в геополитическом плане все одинаково легитимны, то есть ни у кого аргумент не хуже и не лучше, чем у другого. В плане официальных политических аргументов они тоже одинаково легитимны. То есть Россия вполне легитимна в своем желании не терять позиции на Черном море, в Крыму, в Севастополе, выход в Босфор и Дарданеллы. Это все понятно. Но разница между позицией Запада и позицией России, на мой взгляд, в трех вещах, в которых Россия отстает и не смогла себя правильно вести. Одна – это пропаганда. Огромнейший вот этот колпак пропаганды, который накрыл всех русскоязычных, и Россию, и Украину, и которая фактически создает вражду между братскими народами. Вторая – это тот факт, что Россия очень развила конспирологический взгляд на происходящее в Украине, в самой себе, в Армении и так далее. Что, мол, роль ЦРУ, что все это, все эти цветные революции и так далее, что все это манипулятивные, так сказать, там кто-то кукловод, который двигает куклами, а что это ненормальные люди, которые просто они действуют в рамках своей идентичности, своих желаний. Вот, на мой взгляд, вот этот фактор, который им очень многое объясняет, почему Россия так прореагировала на события в Украине, совершенно никаких доказательств не преподнесено, кроме, знаете чего, что, мол, вот эти демократические организации, которые спонсируют неправительственный сектор, они вот проводят эту линию ЦРУ. Любой человек может очень быстро узнать и понять, что это совершенно не так. Что никакие неправительственные организации не тренируют там боевиков и так далее и тому подобное. И вот эта конспирология, она ужасна. И третье, это то, что в России, Россия в последние годы сворачивала свою демократию. Если бы она разворачивала свою демократию, разделение властей, свободные выборы, да, свободу слова, свободу ассоциаций, а не принимала бы вот этот взбесившийся принтер, что если бы не было этой истории, то она была бы вполне так же легитимна, и, конечно же, вот весь этот конфликт совершенно иначе бы рассматривался.
Спасибо, ну, дайте слово Витаутасу Ландсбергесу. Как бы вы проголосовали, будь вы сейчас европарламентарием, и что вы порекомендуете вашей делегации от Литвы, Витаутас, на завтрашнем голосовании?
Ну, на завтрашнем, конечно, за Украину. И за всю возможную поддержку развития Украины по линии укрепления демократии, самостоятельности и сближения с демократическим Европейским Союзом.
Спасибо, Витаутас. Виктор Иванович Мироненко, слово. Как вы считаете, примут ли Украину вот, ассоциативным?
Несомненно. У меня никаких сомнений в завтрашнем решении Верховного Совета Украины и Европейского Парламента нет. Вот вопросы возникают о том, будут ли выдержаны те договоренности, которыми сопровождалось это соглашение.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня сразу в двух, на двух форумах поставлен на повестку дня законопроект об ассоциации Украины с Евросоюзом. Это в Верховной Раде Украины и в Европейском парламенте. И обеих резолюций мы будем ожидать завтра. А нашими гостями сегодня были Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы, Витаутас Ландсбергес, народный депутат, бывший СССР, Георг Тергабрилян, политолог. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».